Глава вторая. На заправку я приехал в половине шестого, на полчаса раньше, чем обычно по понедельникам. Эгель стоял за стойкой. Судя по виду, он совсем вымотался. «Здорово, начальник», — сказал он невыразительно. Эгель прямо как ржанка, у него все слова на одной ноте. «Доброе утро. Тяжелая ночь?» «Нет». Он как будто не понимал, что вопрос, как говорится, риторический. Я-то знал, что дачники разъезжаются в воскресенье вечером, а ночью бывает спокойно, и спросил я только потому, что пол возле бензоколонок был грязный. На круглосуточных заправках есть правило, согласно которому, если дежурный один, то из здания он не выходит, но я терпеть не могу беспорядок и грязь, а тут есть кодла малолеток-лихачей. Они у нас на заправке и хот-догами закидываются, и курят, и телочек клеят, так что после них и окурки валяются, и обертки, и даже на презервативы, бывает, наткнешься. Впрочем, и хот-доги, и сигареты, и презервативы они на нашей же заправке и покупают, поэтому я малолеток не гоняю, пускай себе сидят в машинах и смотрят, как мир проносится мимо. Вместо этого я обязан в ночную смену по возможности прибраться. В туалете для сотрудников я повесил плакат, в который утыкаешься, когда садишься на унитаз. «Сделай то, что должен. Все зависит от тебя. Сделай это сейчас». Эгель, видать, думает, что это про дерьмо. Мол, смой за собой, но я столько раз повторял про уборку и про ответственность, что он, скорее всего, мой намек про тяжелую ночь понял. Однако Эгель мало того, что устал. Он обычный паренек лет 20, которого так часто шпыняют, что ему уже все по барабану. А когда хочешь, чтобы от тебя отвязались, то притвориться слегка тупоумным – тактика не самая глупая. Поэтому не исключено, что Эгель не особо и тупой. «Рано вы, начальник?» «Да уж, не успел ты возле колонок помыть, а теперь обмануть меня и сказать, что так всю ночь и было, не получится», — подумал я. «Не спалось», — ответил я, после чего подошел к кассе и нажал кнопки учета выручки. Так я закрыл кассовую смену. У меня в кабинете заработал принтер. «Иди домой отсыпаться». «Спасибо». Я прошел в кабинет и взглянул на вылезающий из принтера отчет. Неплохо, похоже, работы в воскресенье было порядочно. Шоссе тут, может, и не самое оживленное в стране, но до следующей заправки по 35 километров в любую сторону, поэтому мы – настоящий оазис для тех, кто мимо едет, особенно для возвращающихся домой дачников с детьми. Под березами, откуда открывался вид на озеро Будалсваннет, я поставил пару столов со скамейками, и дачники ели там бургеры и булочки, запивая их газировкой. Как говорится, за обе щеки уплетали. Вчера мы почти 300 булочек продали. Мне за выбросы углекислого газа не так стыдно, как за весь тот глютен, что я скормил этому миру. Я пробежался глазами по чеку и заметил, что Эгель выбросил довольно много хот-догов. Это не страшно, но если сравнить с количеством проданных, получалось многовато. Эгель уже переоделся и направился к двери. «Эгель!» — он вздрогнул и замер. «Да?» «Там около второй колонки кто-то салфеток накидал». «Сейчас все приберу». Он заулыбался и вышел. Я вздохнул. Найти толковых работников в такой крошечной деревушке — дело непростое. Умные уезжают учиться в Осло или Берген. Деловые зарабатывают в Ноттоден, Шиен или Конгсберг. А у тех, кто остается, таких как Эгель, выбор небольшой. Выгони я его, и он сядет на пособие по безработице. Меньше хот-догов от этого он есть не станет, но ему придется за них платить. Говорят, что ожирение – проблема деревень. Оно и неудивительно. Так и тянет утешить себя чем-нибудь съестным, когда топчешься на заправке, видишь тех, кто проезжает мимо, представляешь себе, в какие чудесные места они направляются, машины у них такие, на какие у тебя сроду денег не будет, а с такими девчонками, как у них, тебе и заговорить смелости не хватит, разве что на деревенских танцах, да и то, если напьешься в дымину. И все же придется мне с Эгелем поговорить. В головном офисе на всяких Эгелей плевать, им выручку подавай, и ничего не поделаешь. В 1969 в Норвегии было чуть больше миллиона автомобилей и 1004 автозаправок. 45 лет спустя количество машин выросло в 5 раз, а число заправок сократилось больше, чем в половину. В те времена жилось нелегко, да и нам не проще. И статистику я видел. В Швеции и Дании половина заправок, тех, что выжили, уже полностью автоматизированы, и персонала там нет. Норвегия заселена так, что мы пока держимся, но заправщики и тут раса вымирающая. Вообще-то нас и так стало мало. Когда в последний раз кто-то из нас заправлял вам машину? Вместо этого мы впариваем вам хот-доги, колу, надувные мячики для плавания, уголь для гриля, жидкость для мытья стекол и воду в бутылках, которая ничем не лучше той, что течет из крана. Но эту зато прислали сюда из-за границы, и стоит она дороже, чем видеофильмы у нас на распродаже. Но я не жалуюсь. Когда мне было 23, я получил в наследство автомастерскую, а потом компания, владеющая сетью заправок, проявила к ней интерес. Вовсе не потому, что у меня там две бензоколонки стояли, а благодаря расположению. Они сказали, что я молодец, долго продержался. Все остальные автомастерские в окрестностях давно кони двинули. А после предложили мне работу начальника заправочной станции и кое-какую мелочевку за мастерскую. Наверное, можно было и побольше выручить, но мы, обгарды, не торгуемся. Мне тогда еще и 30 не было, а чувствовал я себя так, будто наконец в отставку ухожу. На деньги из продажи я оборудовал на ферме ванну и переехал обратно из крошечной квартирки, которую устроил прямо в здании мастерской. На территории возле мастерской места было достаточно, поэтому компания отстроила рядом автозаправку, а старую автомойку переделала в современную. Дверь за Эгелем захлопнулась, и я вспомнил, что компания обещала мне установить автоматические двери. На следующей неделе поставят. Начальство нами довольно, они сами сказали. Директор по продажам каждые две недели приезжает, расплывается в улыбке, травит скверные анекдоты, время от времени кладет мне руку на плечо и вроде как доверительно говорит, что они мной довольны. Ясное дело, довольны. Они же на выручку смотрят. И видят, что мы успешно боремся за выживание. Несмотря на то, что в смену Эгеля возле бензоколонок и бывает намусорено. Без 15:06 я смазал маслом булочки, которые за ночь оттаяли и поднялись, и вспомнил те счастливые годы, которые провел в смотровой яме, смазывая двигатели. К мойке подъехал трактор. Я знал, что когда фермер помоет своего железного коня, наступит мой черед мыть на мойке пол. Будучи начальником, я отвечал за трудоустройство, бухгалтерию, беседы с работниками, безопасность и прочую муть, но угадайте-ка, на что начальник тратит больше всего времени? На уборку. А на втором месте – выпечка булочек. Я прислушался к тишине. Хотя нет, полной тишины здесь никогда не бывает. Вместо нее – тихая симфония звуков, которые стихают лишь когда заканчиваются выходные, дачники разъезжаются, и мы снова закрываем магазин на ночь. Музыканты в этой симфонии – кофеварки, грили, холодильники и морозильные установки. У каждого свое, не похожее на остальные звучание, но самые необычные звуки издает печка, где мы разогреваем булочки для гамбургеров. Она добродушно ворчит, и если закрыть глаза и перенестись в прошлое, то кажется, будто слышишь ворчание хорошо смазанного двигателя. В прошлый раз, когда ко мне заглядывал директор по продажам, он предложил включать в магазине тихую музыку. Сослался на какое-то исследование, согласно которому правильно подобранные звуки стимулируют не только голод, но и желание покупать. Я медленно покивал, но ничего не сказал. Я люблю тишину. Вскоре дверь откроется, наверняка какой-нибудь работяга приедет заправиться или кофе взять. Они всегда успевают до 7. Я видел, что фермер залил в трактор дизель, тот самый, который сборами не облагается. Я знал, что когда фермер вернется домой, то перельет чуток дизеля в свою легковушку, но с этим пускай полицейские разбираются, а мне не досуг. Мой взгляд скользнул по колонкам, шоссе и велосипедной дорожке и уперся в один из ничем не примечательных деревянных домов. Трехэтажный, построен сразу после войны. Веранда выходит на озеро Будалсванет. Окна грязные от пыли, а на стене здоровенный плакат с рекламой парикмахерской и солярия. Судя по этому плакату, тут тебя одновременно и стригут, и поджаривают. Причем прямо в гостиной. Я ни разу не видел, чтобы в этот салон заходил кто-нибудь кроме местных, а в деревне все и так знали, где живет Грета, поэтому назначение этого плаката для меня так и осталось неясным. Сейчас дрожащая Грета стояла на обочине, в кроксах и футболке, Наконец она посмотрела направо и налево и ринулась через дорогу в сторону моей заправки. Всего полгода прошло с того дня, как один водила из Осло, утверждавший, будто не видел, что быстрее 50 в час тут разгоняться нельзя, сбил нашего учителя норвежского. У заправки в деревне есть свои преимущества и недостатки. Преимущество заключается в том, что местные ходят к тебе за продуктами и всякой мелочевкой, и что благодаря ограничению скорости к тебе время от времени заворачивают и не местные. Когда у меня была мастерская, мы также укрепляли местную экономику, потому что те, чьей машине нужен был основательный ремонт, ели в нашем кафе и ночевали в кемпинге на берегу. Минус в том, что рано или поздно машин станет меньше. Водители любят прямые шоссе, на которых можно выжимать 90 и не красться через каждую дурацкую деревушку, попадающуюся на пути. Проект нового скоростного шоссе за пределами Уса составили уже давно, но на выручку нам приходила география. Пробивать туннель через местные горы – затея недешевая. Но туннель все-таки появится. Это так же точно, как тот факт, что через 2 миллиарда лет Солнце разнесет нашу Солнечную систему на кусочки, вот только у нас все произойдет существенно быстрее. Когда мы окажемся на отшибе, закроются не только те, кто живет за счет проезжающих мимо машин. Для всех в деревне последствия будут примерно такими же, как когда Солнце решит с нами расквитаться. Фермеры, разумеется, по-прежнему будут доить коров и выращивать то, что можно вырастить в горах, но остальным-то чем заняться, если шоссе тут не будет? Станем друг дружку стричь и загорать до черноты. Дверь распахнулась. В юности Грета была мертвенно-бледной, с безжизненными жиденькими волосенками. Сейчас же на голове у нее перманент, из-за которого она, как по мне, выглядит жутковато. Быть красивым никто не обязан, это верно. Вот только с Гретой создатель и впрямь обошелся крутовато. Спина, шея, колени — все какое-то скрюченное, даже огромный сгорбленный нос казался чужим, словно его прилепили к узенькому лицу с немалым трудом. Но если с носом создатель не пожадничал, то всем остальным Грету обделил. Брови, ресницы, грудь, задница, щеки, подбородок — ничего этого у нее не имелось. Губы тонкие и смахивают на червяков. В юности она мазала этих розоватых червячков толстым слоем ядрено-красной помады, и это ее даже красило. Но потом она вдруг краситься перестала. Это случилось примерно в то время, когда Карл уехал из деревни. Может, другие видели Грету Смит иной, может, она по-своему даже и привлекательная, просто я, глядя на нее снаружи, сразу вспоминал, какая она внутри. Явно злой я ее не назову, уверен, у психиатров найдется какой-нибудь подходящий диагноз, как уж там это называется, щадящий. «Сегодня прямо ледяной он чего-то», — сказала Гретта. «Он — это, видать, про северный ветер. Когда он налетал на долину, то всегда приносил с собой запах ледника и напоминание о том, что лето не вечно. Сама Грета выросла у нас в деревне, но заменять ветер на «он» явно научилась у родителей. Те приехали из Северной Норвегии, и сперва у них тут был кемпинг, однако потом они разорились и получили пособие по инвалидности. Это уже после того, как у обоих нашли редкую форму периферической нейропатии, возникшей из-за диабета. Насколько я понимаю, при ней возникает ощущение, будто ходишь по осколкам. Сосед Грета рассказывал мне, что такая нейропатия не заразна и что это, видно, статистическое чудо. Впрочем, статистические чудеса происходят на каждом шагу, и сейчас родители Греты живут на третьем этаже прямо над плакатом «Парикмахерская и солярий у Греты», а на улице выходят нечасто. «Что, Карл вернулся?» «Да», — ответил я, понимая, что ответ тут предполагается неутвердительный и неотрицательный. Ее вопрос на самом деле представлял собой утверждение и просьбу выложить все, что мне известно. Но этого у меня и в мыслях не было. У Греты к Карлу и так какие-то нездоровые чувства. «Чего желаешь?» «Я думал, у него в Канаде дела отлично идут». «Иногда люди возвращаются домой, даже если дела у них неплохи». «Говорят, рынок недвижимости в тех краях очень непредсказуемый». «Да, недвижимость там либо очень быстро дорожает, либо чуть медленнее. Кофе возьмешь? И булочку с кремом?» Интересно, что привлекло такую важную птицу из Торонто в нашу деревню?» «Люди», — ответил я. Она пристально вглядывалась в мое лицо, но я сделал морду кирпичом. «Может, и так», — согласилась она, — «но я слыхала, он с собой кубинку привез». В этот момент Грету вроде как надо бы пожалеть. Родители инвалиды, нос размером с метеорит, клиентов нету, ресниц тоже, ни мужа, ни Карла, и, похоже, ни о ком другом она не мечтает. Однако злоба в ней, как подводный камень, который замечаешь лишь, когда он пробьет твоей лодке дно. Может, это закон Ньютона, и каждое действие вызывает противодействие, значит, все зло, какое причинили Грете, она причиняет другим. Если бы Карл в молодости не трахнул ее с пьяну под деревом на каком-то сельском празднике, то она, возможно, такой и не сделалась бы. А может, и сделалась. «Кубинка», — я протер стойку. «Прямо как сигара». «Ага, так и есть». Она склонилась над стойкой, будто собиралась сказать что-то противозаконное. «Коричневая, сама лезет в рот и легко вспыхивает», — пришло мне в голову, хотя больше всего мне хотелось засунуть Грете в глотку булочку и заткнуть этот поток дерьма. «Вонючая», — проговорила Грета. Ее червеобразные губы скривились в усмешке. Метафорой она была явно довольна. «Только она не с Кубы», — сказал я. «Она с Барбадоса». «Ну да», — подхватила Грета. «Тайская шлюшка, русская жена. Наверняка послушная». Я проиграл. Скрывать, что ее слова меня задели, я больше не мог. «Ну-ка, повтори». «Наверняка чудесная телочка», — торжествующе ухмыльнулась Грета. Я переступил с ноги на ногу. «Так чего тебе, Грета?» Грета окинула взглядом полки у меня за спиной. «Мамаше нужны новые батарейки для пульта». В этом я сомневался, потому что мамаша ее сама заходила за батарейками 2 дня назад и шагала так, будто под ногами у нее раскаленная лава. Я протянул Грете батарейки и пробил чек. «Шеннон», — проговорила Грета, вытаскивая карточку. «Я видела в Инстаграме фотки. С ней, небось, что-то не так, да?» «Не заметил», — сказал я. «Да брось, если она с Барбадоса, то чего такая белая? И что у нее с глазом?» «Ну вот, пульт у твоей мамаши теперь хоть в космос полетит». Грета вытащила карточку из считывающего устройства и сунула ее в кошелек. «Увидимся, Рой?» Я медленно кивнул. «Ясное дело, увидимся. Как и со всеми остальными в этой деревне. Однако Грета тем самым пыталась донести до меня еще кое-что, потому я кивнул так, будто все понял. Уж больно неохота было ее и дальше слушать. Дверь за ней закрылась, но не до конца, хотя я уж и пружины подтягивал. Да, пора автоматически устанавливать. В 9 на смену заступил еще один заправщик, и у меня появилось время прибраться после фермера с трактором. Как я и ожидал, на полу валялись комки земли и глины. Я всегда держу при себе готовое средство для мытья пола, которое выводит почти любую грязь, а протирая пол, вспоминал те времена, когда мы были подростками и верили, будто жизнь в любой момент может перевернуться с ног на голову, да жизнь и правда каждый день переворачивалась вверх тормашками. Между лопатками у меня вдруг кольнуло, типа лазерной указки, какая бывает у полицейских из группы захвата. Поэтому, когда сзади послышалось покашливание, я не удивился и не вздрогнул. Я обернулся. «У тебя тут что, соревнования по борьбе в грязи проводились?» — спросил Ленсман. «Трактор мылся», — объяснил я. Он кивнул. «Значит, твой брат вернулся?» Ленсман Курт Ольсен, худощавый, с впалыми щеками и загнутыми к низу усами. Он ходил в тесных джинсах и древних сапогах с разводами, которые еще его отец носил. Курт вообще все больше походил на Сигмунда Ольсена, старого ленсмана. Тот тоже был длинноволосым блондином, а еще мне вспоминался Деннис Хоппер в «Беспечном ездоке». Ноги у Курта Ольсена колесом, как бывает у футболистов, а сам он на 2 года моложе меня и в свое время был капитаном местной 4-й лиги. Технически подкованный, отличный тактик, а бегать мог 1,5 часа без остановки. Все говорили, что Курту Ольсену надо бы играть в лигах повыше. Но тогда ему пришлось бы переехать в город побольше, где он вполне мог бы оказаться на скамье запасных. Кто согласится променять на это славу местного героя? «Карл вчера приехал», — подтвердил я, — «а ты откуда знаешь?» «Отсюда!» И он развернул передо мной какой-то плакат. Я перекрыл шланг с водой. «Добро пожаловать в сказку», — было написано сверху. А ниже — «Высокогорный спа-отель». Я вглядывался в строчки под этими словами. Ленсман меня не торопил. Мы с ним почти ровесники, и он, возможно, помнил, как в школе классный руководитель говорил, будто у меня слабая форма дислексии. Когда классный руководитель сообщил об этом моим родителям и заодно упомянул, что дислексия передается по наследству, отец взвился. Он что же, намекает, будто мальчишку на стороне нагуляли? Но тогда мама напомнила ему про одного из папиных двоюродных братьев, некоем Улови из Осло, страдавшим словесной слепотой, отчего судьба у него сложилась печально. Когда Карл узнал обо всем, то предложил стать моим, как он сам это назвал, учителем пения. Намерения у него были самые добрые, я это знаю, и он и впрямь постарался бы. Однако я отказался. Кому охота учиться у младшего брата? Вместо этого моей учительницей стала моя тайная любовница, а школой – избушка на горном пастбище, но произошло это спустя много лет. В плакате все желающие приглашались на собрание инвесторов в Доме культуры в Ортуне. Присутствие ни к чему не обязывает, а всех пришедших ждет кофе с вафлями. Я понял это, еще не дочитав до имени и подписи внизу плаката. Вот она, причина, по которой Карл вернулся домой. После имени Карл Абель Обгард была указана степень «Master of Business», ни больше, ни меньше. Что я точно знал, так это то, что Марокко с этой затеей не оберешься. «Это висит на всех автобусных остановках и на каждом столбе вдоль шоссе», — сказал Ленсман. Карл, видать, тоже рано встал. Ленсман свернул плакат. «А если у тебя нет разрешения, то это противоречит параграфу 33 закона об автомобильных дорогах. Попросишь его снять плакаты, ладно? А сам ты чего не попросишь?» «У меня нет его номера», и, сунув плакат под мышку, а большие пальцы за пояс, он посмотрел на север. «Кататься туда лишний раз неохота. Так передашь?» Я медленно кивнул и взглянул туда, куда нашему ленсману неохота было лишний раз кататься. С заправки ферму Обгард не видно, только козий поворот разглядеть можно и серую скалу у обрыва. Дома же, расположенного на плато, не видать. Хотя сегодня взгляд мой за что-то зацепился, нечто красное, и до меня вдруг дошло, что это такое. Норвежский флаг. Ну охренеть, Карл поднял флаг в понедельник. Кажется, именно так поступает король, желая продемонстрировать, что он дома. Я едва не заржал. «Он может оставить заявку», — Ленсман посмотрел на часы, — «и мы ее рассмотрим». «Ну, разумеется». «Именно так». Ленсман приложил два пальца к воображаемой ковбойской шляпе. «Мы оба знали, что снимут плакаты только в конце дня, и к тому времени они уже свою службу сослужат. Даже если кто-то приглашение и не увидит, то уж наверняка про него услышит». Я развернулся и снова опустил воду. Вот только покалывание между лопатками никуда не делось. Оно оставалось там же, где было все эти годы. Подозрения Курта Ольсена прожигали на мне одежду и въедались в кожу, в плоть. Но натыкались на толстые кости, на волю и упрямство, на недостаток доказательств и фактов. «Это что?» — снова раздался голос Курта Ольсена. Я обернулся и сделал вид, будто удивлен, что он еще не ушел. Он кивнул на металлическую решетку над стоком для воды, на лежавшие там комочки. «Хм», — подал я голос. Ленсман опустился на корточки. «На них кровь», — сказал он, — «это мясо». «Да, пожалуй», — согласился я. Он взглянул на меня. «Лось», — объяснил я, — «на дороге сбили. Мясо застряло в решетке, а потом они приехали сюда и смыли с себя эту дрянь». «Ты же, Рой, вроде сказал, что у тебя тут трактор мылся». «Думаю, это еще с ночи осталось», — сказал я. «Если хочешь, могу Эгеля спросить. Если желаешь провести Я направил струю на решетку, ленцман отскочил, а кусочек мяса оторвало от решетки и отбросило в сторону. «Расследование». Глаза у Курта Ольсона сверкнули, он наклонился и отряхнул штанину, хоть та и была сухой. Не знаю, заподозрил ли он что-нибудь. И это ли слово сказал в тот раз? Расследование. Что необходимо провести расследование? Неприязни к Курту Ольсону я не питал, он обычный трудяга, который делает свою работу. А вот расследование его мне однозначно не нравится. И не уверен, что он так зашустрил бы, будь на плакате вместо Обгарда какое-нибудь другое имя. Когда я вернулся в магазинчик, там уже паслись две девчонки-подростка. Одна из них — Юлия, у меня работала и заступила на смену после Эгеля. Вторая девушка, покупательница, стояла ко мне спиной, повесив голову, и не думала поворачиваться, даже когда я хлопнул дверью. Однако я все равно ее узнал. Дочка жестянщика по фамилии Му. Наталья. Я иногда видел ее в компании отирающихся тут лихачей. Если Юлия была открытая и искренняя, и, что называется, без претензий, то Наталья Му казалась чувствительной, но в то же время скрытной, словно боялась, что, покажи она свои чувства, их тотчас же растопчут или высмеют. Возраст, что поделаешь. Она, наверное, сейчас в старшем классе. К тому же, как я понял, ей было стыдно, и Юлия это подтвердила, потому что, поманив меня рукой, она одновременно кивнула в сторону полки с противозачаточными таблетками. Просто Юлии всего 17, и поэтому продавать лекарства и табак она не имеет права. Я прошел за стойку, стараясь побыстрее распрощаться с дочкой Му и не издеваться над беднягой. «Элла-1?» — спросил я и поставил перед ней белую коробочку. «Чего?» — переспросила Наталья Му. «Противозачаточные твои», — безжалостно бросила Юлия. Я провел покупку в кассе так, чтобы было понятно. Продавец — человек взрослый и, очевидно, ответственный. Дочка Му скрылась за дверью. «Она спит с Трондом Бертелем», — Юлия надула пузырь из жвачки. «Ему за тридцатник, у него жена и дети». «Молоденькая совсем», — сказал я. «Для чего молоденькая?» — Юлия уставилась на меня. «Девчонка, она довольно мелкая, но все в ней почему-то кажется несоразмерно большим. Кудрявые волосы, грубые руки, полная грудь и широкие плечи. Почти вульгарный рот. И глаза. Крупные круглые гляделки, бесстрашно смотревшие на меня. Для того, чтобы трахаться с 30-летним мужиком?» «Слишком молоденькая, чтобы самой принимать разумные решения», — ответил я. «Возможно, еще научится». Юлия фыркнула. «Противозачаточные так называются не потому, что тот, кто трахается, в принципе против зачатия. А если девчонка молодая, это вовсе не означает, что она не знает, чего хочет». «Может, ты права. Но когда мы делаем вот такую невинную рожу, как у этой, вы, мужики, сразу думаете, вот бедняжечка. А нам только того и надо», — она рассмеялась. «Какие же вы примитивные». Я надел перчатки и принялся смазывать маслом багеты. «А у вас есть секретное общество?» — поинтересовался я.
«Чего?»
«Ну, женщины, которые считают, будто знают всех остальных женщин как облупленных. Вы друг дружке хоть рассказываете, как вы сами устроены, чтобы уж наверняка знать? Потому что я, например, про мужчин ни хрена не знаю. Каких только среди них не бывает. Мне кажется, будто я его насквозь вижу, а правдой оказывается всего 40%, не больше». Я сунул в багет салями и яйца, все это доставляют уже порезанным. «А ведь мы-то примитивными считаемся. Так что вам повезло, вы изучили половину человечества». Юлия не ответила, но я заметил, как она сглотнула. Сильно я, видать, не выспался, если вдруг взял и вот так набросился на девчонку, которая недавно из школы вылетела. Такие, как она, слишком рано берутся за плохое, а к хорошему идут долго. Но это вопрос времени. Она, как отец говорил, с головой. Бунтует, это да, но поддержка ей будет полезнее, чем тычки. Разумеется, и то, и другое сгодится, но поддержка важнее. «А ты, похоже, неплохо научилась резину-то менять», — сказал я. «Сейчас сентябрь, но те, у кого дачи на самой вершине, увидели снег еще на прошлой неделе. И хотя мы и не продаем шины и не предлагаем свои услуги по их замене, Горожане на своих кроссоверах, бывает, заглядывают к нам и умоляют помочь. И мужчины, и женщины. Они даже простейшие действия сами не способны осуществить. Если какая-нибудь солнечная буря выведет из строя электричество, то не пройдет и недели, как все эти бедолаги вымрут. Юлия весело улыбнулась, даже чересчур весело. Погода там у нее в голове переменчива. «Эти городские думают, что сейчас скользко», — сказала Юлия. «А что же будет, когда настоящие холода стукнут? -20 или 30?» «Тогда будет уже не так скользко», — возразил я. Она удивленно посмотрела на меня. «Чем ближе температура к точке таяния, тем сильнее гололед», — пояснил я. «Самая скользкая пора — это когда на улице примерно -7. Именно такую температуру стараются поддерживать на хоккейном поле. И субстанция, на которой мы поскальзываемся, это вовсе не тонкий слой замерзшей воды под давлением, как считалось прежде, а газ, возникающий благодаря молекулам, освобождающимся при этой температуре». Она посмотрела на меня глазами, полными восхищения. «Откуда ты все это знаешь, а, Рой?» От этого я почувствовал себя одним из тех придурков, которых не выношу. Нахватаются по верхам, а потом блещут эрудицией. «Мы же продаем журналы, в которых такого полно». Я показал на полке, где рядом с журналами об автомобилях, лодках, охоте и рыбалке, детективными романами и парой глянцевых изданий, на которых директор по продажам особо настаивал, была выставлена и «Популярная наука». Но Юлия не позволила мне отказаться от лавров героя. «А по-моему, тридцатник — это немного. Уж всяко лучше, чем 20-летние сопляки. Думают, что если на права сдали, значит, они взрослые». «Юлия, мне давно не 30». «Да ладно. А брату твоему сколько?»
35».
«Он вчера у нас заправлялся», — сообщила она. «Так не твоя ж смена была». «А мы с подружками как раз в Кнертен ездили. Это он сам сказал, что твой брат. И знаешь, что мои подружки сказали? Что твой брат, я БВ». Я промолчал. «Но знаешь что? Мне кажется, это ты, я БВ». Я смерил ее строгим взглядом, но она лишь ухмыльнулась, после чего едва заметно выпрямилась и расправила свои широкие плечи. «Я БВ» означает «спасибо, я знаю, что это означает, Юлия. Там доставка приехала. Встретишь?» На заправку въехал грузовик с товарами, минералка и сладости. Юлия наградила меня хорошо отрепетированным взглядом, в котором читалось «Ох, я сейчас умру со скуки», и надула из жвачки пузырь, а когда он лопнул, тряхнула головой и вышла.